Шалом, анаху курим бехидве Рабаш Кер.
Здравствуйте, мы читаем книгу Рабаша, третий том, 2049 страница. Статья называется «Добрые записи и подписи». Можно скачать статью, смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Труды Рабаша, третий том, 2049 страница. Добрые подписи, записи и подписи. Мы видим, что человек не должен сам писать письмо, если он хочет написать товарищу, чтобы сообщить ему что-то или чтобы попросить его о чем-то. Если человек подписывает это письмо, этого достаточно, чтобы письмо было истинным и было отправлено, и наоборот. Если человек сам написал письмо, но другой человек его подписал, письмо это не является доказательством того, что это письмо истинное, даже если он знает почерк своего товарища. В духовной работе означает писать черным по белому. То есть, когда человек занимается Торой и заповедями, означает, что он пишет на скрижалях своего сердца. Это значит, дела, которые совершает человек, записываются. И хотим, чтобы запись была хорошей. То есть дела были хорошими. А подпись, то есть намерение, свидетельствует о сути письма. То есть намерение свидетельствует о том, чьи заповеди он исполняет. А это значит, что если он намеревается выполнять заповеди ради Творца, или же нет, дай Бог, нет. Получается, что запись, то есть добрые дела, называются доброй записью. Но может быть и наоборот, когда делает злые дела. Получается, что вначале должны быть добрые дела, выполнение Торы и заповеди во всей своей простоте. А затем приходит момент намерения, означает, что все должно быть ради Творца. Так как если не обратить внимание, то непонятно, ради чего выполняет тот человек Тору и заповеди. Ведь может быть, что все его намерения не ради Творца. И поэтому и желают друг другу добрые записи и подписи. То есть сначала должно быть действие, называемое гуф, тело, а лишь затем намерение, называемое нешама, душа. Еще раз начало. Добрые записи и подписи. Мы видим, что человек не должен сам писать письмо, если хочет написать товарищу, чтобы сообщить ему что-то или попросить его о чем-то. Если человек подписывает письмо, этого достаточно, чтобы написанное было истинным и было и то, что он его отправил. И наоборот, даже если человек сам написал письмо, но другой человек его подписал, это письмо не является доказательством того, что письмо истинное, и даже если он знает почерк своего товарища. В духовной работе означает написать черным по белому. То есть, когда человек занимается Торой и заповедями, означает, что он пишет на скрижалях своего сердца. Это значит, что дела, которые совершает человек, записываются. И мы хотим, чтобы запись была хорошей. То есть, дела были добрыми. А подпись является намерением, которое свидетельствует о сути письма. То есть намерение свидетельствует о том, чьи заповеди он исполняет. Это означает, является ли его намерением выполнить заповеди ради Творца, или, не дай Бог, нет. Получается, что запись, то есть добрые дела, называются доброй записью. Но может быть и наоборот, когда делает злые дела. Получается, что сначала должны быть добрые дела, то есть выполнение Торы и заповедей на обычном уровне. А потом приходит момент получения намерения. Означает намерение, чтобы все было ради Творца. так как если не обратит свое внимание, ради чего и ради кого выполняет он Тору и заповеди, ведь может быть все его намерение не ради Творца. Поэтому и желают друг другу доброй подписи и записи. То есть сначала должно быть действие, называемое гуф, а затем намерение, которое называется нешама.
Почему невозможно выяснить намерение без действий? Почему нельзя выяснить намерение без действий?
האם כוונה שאנחנו מדברים עליה והמעשה שאנחנו...
То намерение, о котором мы говорим, и действие, о котором мы говорим, выполняется ли не оба в намерении?
מה ברוחניות, מעשה וכוונה?
Что является в духовном действием и намерением? Если по отношению к работе в группе, в той структуре, к которой мы хотим прийти, к парцуфу, даже в мере ибур, что здесь является действием, что намерением, то есть что является здесь записью, а что подписью. Что касающееся нас сегодня, перед тем, как мы стоим, в том, что мы стоим перед этим новым состоянием, является хорошей записью и подписью. Что в том, что касается нас, означает быть принятым на первой духовной ступени с хорошей записью и подписью. Как действие обязывает намерение, и как намерение обязывает действие. Как запись обязывает подпись, и как подпись вызывает запись.
Постоянно должен быть внутри.
Как мы с помощью действий приходим к правильным намерениям, и как мы с помощью намерений приходим к правильным действиям. Этих противоположностях. Как мы можем увеличить или уменьшить действие, или увеличить и уменьшить намерение для того, чтобы действие и намерение были равными? Как увеличить или уменьшить намерение или действие для того, чтобы сравнять их, уравнять их?
Что-то еще.
Что значит присоединить намерение к действию и действие к намерению, и в чем разница между ними, между двумя этими действиями? Что значит присоединить намерение к действию и действие к намерению, и какова разница между двумя этими действиями?
Труды Рабаша, второй том, 20-е письмо, 1454-я страница, 20-е письмо. Читаем труды Рабаша, второй том, 1454 страница, 20-е письмо. Начинаем со вторая колонка, второй абзац, со слов понятия написания. Сказал об этом Бааль Сулам, что удостоились мы жизни, и да будут записаны они в книге жизни. Сказано, что мы пишем черными чернилами на белом листе, где суть черного, то есть белое — это время Торы и работы, а время черное — это зло и низость, которое ощущает человек. Чернота эта должна быть облачена в белое, в каждой из букв. И невозможно увидеть истинное состояние, кроме как в час, который посвящен Торе и работе, потому что свет в ней возвращает к источнику. И поэтому именно с помощью увеличения, то есть находясь в правой линии, а затем следует левая линия, называемая чернота. И тогда написанное считается пригодным. В то время как если просто чернота, когда человек не прилагает усилия в Торе и заповедях, и говорит, что он зло, и зло это притягивается из пространства клипот, нет у него никакого места во владениях единого. И всегда нужно быть осторожным, чтобы не перевернуть порядок правого и левого. Таким образом, как сказали мудрецы, всегда были Израиль законченными грешниками в Рош ха-Шана, и прекратились у них немногочисленные дожди. Потом раскаялись они. Добавить невозможно, ведь уже вынесен приговор. Творец пролил их вовремя на землю, когда они нуждались в них. Все в соответствии с землей. Времена к худшему, каким образом были Израиль законченными праведниками? И прекратились у них обильные дожди, ведь в конце согрешили. И уменьшить нельзя, ведь уже вынесен приговор. Но Творец пролил эти дожди на землю в то время, когда они в них не нуждались. Еще раз, но Творец проливает эти дожди в то время, когда они в них не нуждаются. И я объясняю это двумя способами. Первое — это ответ тем товарищам, которые говорят, что даны им свыше времена во время рождения малые силы, то есть данным ограниченный разум, и нет у них особых талантов, и нет понятий, и нет памяти, и нет энергии, и большого понимания. Но когда они всеми силами своей души говорят плохо и говорят о своей душе, то, конечно, это из-за греха предыдущего воплощения. Творец вынес им приговор, чтобы спустились в этот мир с настолько малыми талантами, малыми силами этого мира, потому что в Рош ха-Шана в самом начале был вынесен такой приговор. Но нужно знать, что если дали им эти немногочисленные дожди, то есть те малые силы души спустились на землю, это значит, что все силы, которые в них есть, ими надо воспользоваться во благо, и этого достаточно для земли. То есть, чтобы сердце дало урожай, то, чтобы плодилось и размножалось в Торе и заповедях. Если они не удостоились, то даже и были присуждены им обильные дожди, но затем они согрешили, тогда все их материальные силы, которые называются обильными дождями, прольются не в то время, когда нуждается в них земля. То есть вся энергия и ум используются не для святой земли, а в пустыне, там, где есть злые звери, но не для земли, чтобы дала она урожай, нет там вообще никаких дождей. Вот тогда и можно и увидеть, что в отношении духовной работы нет у человека никакого разума и никакой энергии и сил. И поэтому человек должен направить свое разум и сердце лишь на то, чтобы дожди пролились в месте, где они необходимы. И этого достаточно для того, чтобы получить урожай. Это и называется «добрые времена». И описывают мудрецы, что эти добрые времена существовали именно тогда, когда и были полные грешники в Рош ха-Шана. Почему же они не сказали, что были праведниками ими и остались? Ведь сколько бы человеку ни дали сил, всегда есть возможность сказать, что этих сил мало. И этим они объяснили сказанное, что даже для законченных грешников в начале сотворения, то есть в Рош ха-Шана, хоть и прекратились дожди, тем не менее их было достаточно, чтобы земля, то есть их желания, дали плоды духовному. Я все это подробно описал для того, чтобы объяснить, что есть товарищи, которые умничают по поводу своих поступков. Можно сказать по-другому, что если человек не удостаивается исправить свои действия в чистом виде, даже если и дают ему какую-то жизненную силу духовного, которую могут использовать они так, чтобы самим почувствовать немного совершенства, чтобы восхвалять и благодарить Творца за то, что Он немного приблизил их к своей работе. Эта сила должна им светить во время исполнения Торы и заповедей, так как не подобает приходить в дом царя облаченным в мешковину, а если не удостоился совершенства в том, в этом, то, что он чувствует, что занимался неважными делами, как едой, питьем, другими занятиями, так же, как если выполняет Тору и заповеди, то есть ощущает себя в низком состоянии. Получается, что он приходит в чертоги Творца и одевает недостойные облачения. Таким образом, не могут появиться плоды благословения, поскольку, как говорится, проклятый не может быть слит с благословенным. И поэтому все должно быть наоборот. Именно во время исполнения заповеди нужно чувствовать себя в совершенстве. Таким образом, человек становится пригодным к тому, что Творец даст ему святую шхину, и тогда удостоится он вкусить прян, приятности, сладости, высшие прелести, пока не сжалятся над ним и дадут свыше возвышения и вечного слияния. Главное, необходимо усиливать веру, именно тогда, когда и возникают вопросы «кто?». И знающий поймет, что означает вопросы «что?», и этого достаточно для понимающего. Можно понять, о чем говорит Раши в отрывке «Этот закон Торы», вот его слова. В соответствии с тем, что сатан и народы мира означают Израилю, что же это за заповедь и какой смысл есть в ней? Потому что написан закон и приговор перед тем, и нет у него у тебя права сомневаться в нем. Отсюда можно понять, почему же не написан, что есть не смысл, потому что со здравым пониманием все должно быть наоборот. Именно в то время, когда нет того, кто бы спросил, то и не нужен смысл. Там же, где возникают вопросы, там нужно дать объяснение, должен быть смысл. Но, как и было сказано выше, под законом Торы подразумевается вера, и происходит это именно в том месте, где спрашивают. Там и должен быть ответ выше знания. И вместе с этим также можно понять сказанное мудрецами: «Придет мать и очистит сына». Какое отношение есть у красной коровы к тельцу? Ведь одно выражение, оно противостоит другому. Здесь сказано «корова», здесь сказано «телец». И в этом их связь. Но, как и говорилось выше, грех золотого тельца был, как говорится, взор. Кто эти? Ми-эли, как говорилось. Кто эти божества Исраэль? То есть знание, а не ми. Кто называются хасадим, относящиеся к вере. Поэтому и действие, называемое пара или корова, это тайна веры выше знания. И этим искупается грех золотого тельца. Что означает в преддверии Рош ха-Шана, Нового года, усилиться в вере? Что означает в преддверии Рош ха-Шана усилиться в вере? Прошу.
Знание. Перейдем к следующей части урока «Учение десяти сфер».